Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Добрый день, друзья! Сегодня я снова зову вас побывать в Лепае. Радиоэкскурсия сегодня пройдет в Лепайском городском музее, где на первом этаже проходит выставка икон, организованная объединением выпускников Латвийской христианской академии «Союзом иконописцев». Нашим экскурсоводом будет сотрудник музея Линда Розентале. В Лепайском музее настоящее событие. Мне кажется, редкое вообще для нашего времени, нашей страны. Думаю, что специалисты согласятся. Выставка икон. Ну, из последнего, что я помню, это опять-таки православные иконы из частной коллекции, которые приехали к нам в Рижский музей «Биржа» из частной коллекции из Эстонии. Теперь современная икона, которая рождается в 21 веке, в этой стране, нашими художниками. И эти работы можно увидеть на первом этаже Лепайского музея. Ну, а мы сегодня встречаемся с Линдой, с работником музея. И я хочу поздравить. Эта выставка открылась недавно, и мне кажется, что она привносит особенное настроение, может быть, даже, если можно сказать, особенный дух даже самим пространством музея.
Да, спасибо большое. Конечно, эта выставка очень особая, и она открылась в день рождения Христа православной церкви. И это не, как сказать, простое совпадание, это так было сделано, чтобы выставка началась в это особое время. И, конечно, иконы, которые можно посмотреть в Лепайском музее, они отличаются от тех икон, которые можно смотреть в церквях. Это, ну, как сказать, такой современный подход к этому виду искусства.
Несмотря на то, что 21 век, да, может быть, современные технологии в самой живописи, мы имеем дело с иконографическими правилами, с тем, что они соблюдаются очень точно. И люди, которые создают эти иконы, истинно веруют и создают эти иконы, ну, скорее, и по зову души, и по своей вере.
Я думаю, что это так, потому что не каждый может заниматься этим видом искусства. Это, я бы хотела сказать, это такое душевное искусство, душевный вид искусства.
А может быть, даже и духовный?
Духовный, да, духовный. И очень такой особый и... Ну, как я сказала, не каждый этим видом искусства, по моему мнению, и не может заниматься. И, конечно, надо знать все правила и принципы иконописи.
Каноны соблюдены. И сегодня мы говорим об организаторе этой выставки, об объединении профессионалов, педагогов и художников.
Да, это мы очень рады, что в Латвии уже в 2012 году объединились художники, которые занимаются этим особым видом искусства, и сделали общество художников, которые занимаются иконописью.
Итак, Союз иконописцев, художники, выпускники Латвийской христианской академии своей задачей выдвинули желание свидетельствовать о неотъемлемой и уникальной роли иконы в традиции православной церкви, а также в мировом культурном наследии. Творчество иконописца носит сугубо церковный характер. Так творчество становится служением. Икона, корнями уходящая вглубь веков, продолжает жить в современном мире, опираясь на прочную основу канонов православной церкви. Икона является неотъемлемой частью православной традиции. Иконопись – это искусство церковное. Икона – свидетельство о том, что Сын Божий стал Сыном Человеческим. Бог навечно воспринял природу человека для того, чтобы открыть человеку путь бесконечного восхождения и сделать свое творение причастником свободы и совершенств абсолютного бытия. Языком линий и красок икона раскрывает догматическое и литургическое учение Церкви. Иконе присуща принципиальная инаковость изображения, поскольку является откровением о новом, преображенном человечестве. Общество иконографии объединяет разных художников. Насколько я слышала, здесь представлены работы и Лей Пайчанки. Это, наверное, особенный для вас факт.
Да, конечно, и не только одно, и пару Лей Пайчанок представлены в этой выставке. И еще я хочу отметить, что пару лет тому назад в Липайском музее у нас была выставка Елены Лилии Кимсдоттер Венц, которая липайчанка, но сейчас живет в Швеции, в Стокгольме. И она со своей выставкой была здесь пару лет назад, тогда она была представлена только она с ее иконами, но в это время она в этой группе, и мы очень рады, что она опять показывает свои работы в Лепае, и мы знаем, что она и выставляет свои работы для международной аудитории, и очень приятно, что Елена опять у нас в Лепае.
Вот я смотрю, что техника, в которой выполнена работа, она тоже разная. Это не только живописные работы. Среди участников и студия «Мозаики».
Да, и это тоже работы Елены, которая занимается и таким особым видом, как она делает иконы, это мозаика. И это показывает, что икону можно писать не только в таком очень строгом традициональной манере, но можно и использовать разные виды самореализации.
Разные техники. Вы знаете, я в этом зале не в первый раз, и видела здесь и современное искусство, и совершенно что-то сумасшедшее. А сейчас я понимаю вот эту всю сложность и ответственность, как превратить выставочный зал, в принципе, в помещение, которое бы соответствовало храмовости, какому-то особому духу, который уже присутствует в храме, в церкви. А здесь стабильный серый цвет, который, как бы дает вот эту авансцену самой работе, потому что иконы выполнены в теплых тонах. Это желтый солнечный, много оранжевого и красного. Это свет, это тепло. И кажется иногда, что эти иконы, они парят в воздухе. Есть такое ощущение в первом зале. Может быть, еще и музыка помогает?
Да, конечно, и музыка очень помогает. И мне кажется, что мы можем пригласить людей здесь провести время. И даже для такой особой душевной медитации, потому что, как вы уже сказали, залы музея превратились в некое такое нетрадициональное для музея, но мне кажется, что нам всем получилось создать эту такую особенную атмосферу.
Выходя во второй зал, как раз мы видим мозаичные работы в том числе, но это тоже классика, и часто, будучи в Греции, мы видим именно в такой технике выполненные работы. И здесь красный цвет, теплый, темный, красный, который тоже очень хорошо дает возможность этим иконам как бы выйти вперед к своему зрителю, говорить с нами. А ведь действительно иконы говорят, смотрят на нас, и мы понимаем, есть что сказать или нет еще. Нужно подумать. А впереди в самом большом зале экспозиции не только иконы, которые развешаны на стенах, но и стол. И здесь мы чувствуем, что нас приглашают в какой-то мир прикоснуться к тому процессу, который мы и называем иконописью. Мы видим здесь и кисти, и не еще законченные работы. Мы видим эскизы, наброски художников. Как все это делается? Даже яйцо.
Да, так оно и есть. Такая была идея куратора выставки – показать не только готовые работы, но и показать сам процесс. И, конечно, у иконописи там очень много всяких особенных, ну, таких книг и такие особенные техники, которые нужно знать. И яйцо — это не просто яйцо, чтобы было, ну, как сказать, покрашено, но яйцо используется в процессе икон. Это как средство, которое тоже используется для иконописи.
Икона, корнями уходящая вглубь веков, продолжает жить в современном мире, опираясь на прочную основу канонов Православной Церкви. Незыблемыми остаются и технологии приготовления красок. Используются натуральные ингредиенты, в том числе и яйцо. Вот знаете, когда нет стекла на поверхности, кажется, что прям можно прикасаться ко всему. Ну, наверное, это не так.
Да, но это всегда надо помнить, что музей – это музей, и много людей приходит, и если все будут, как сказать, ну, конечно, хочется потрогать что-то.
Но мы развиваем лучше, фантазию.
Да, лучше развивать фантазию и просто, ну, как сказать, глазами, потрогать глазами, не потрогать руками.
Линда, знаете, когда ходишь по этой небольшой выставке в трех залах, ты понимаешь, какие разные эти работы. Очень разные. Для меня сразу всплывают какие-то воспоминания из путешествий, когда ты заходишь в храм в другой стране, видишь разницу, как рисуют разные художники. Да и в разные временные промежутки были созданы эти иконы. Мы знаем, что существуют разные школы и в России, и в Греции, и в других странах. И у нас есть своя. Но мне кажется, что в Латвии вот наша школа иконописи, она дает художнику как раз-таки свободу выбора, в какой манере работать, при этом соблюдая все каноны очень строго. Ваше личное ощущение от присутствия здесь, внутри, среди икон?
Мои ощущения очень особые, потому что эти работы, каждая дает такое очень интересное ощущение, и мне хочется задумываться о том, о чем художник думал, когда он создавал икону. И мне кажется, что это настолько особый такой процесс, что даже, ну как сказать, ну это занимает время, чтобы высматривать всякие самые маленькие нюансы. И мне кажется, что на иконы можно смотреть и смотреть, и но это настолько душевное, что после просмотра этой выставки такое особое настроение, и так хочется задуматься о наивысшем, которое следует за нами.
Мы благодарим Лепою, Лепойский музей, и лично Линду Розентале за эту чудесную экскурсию. Приезжайте. Выставка икон ждет всех, кому интересно.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.
Улыбка бабочки летает над тобой и не стремится стать твоей судьбой. Она себе пути не выбирает, в лучах заката весело сгорает. Ей дарит август несколько минут, молочный пар над речкой помянуть, и в алфавит Кипрея и полыни вписать еще одно земное имя. Печалишься, душа, здесь ни бумаги, ни карандаша. Будь весель, Инский луг тебе начало. Глазаста небо, бабочка слепа, но повторяет в точности слова.
С Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в рамках цикла радиорассказов «Местные примечательности» с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4 мы совершим виртуальное путешествие в Кулдыгу. Не каждый город может похвастаться сохранившейся старой ратушей, а в Кулдыге их даже две. Одна из них, которая официально называется Старой ратушей, является памятником архитектуры национального значения и является важной частью культурного наследия старого города Кулдыга. В свое время город возник как поселение ремесленников вокруг замка. К 1263 году поселение разрослось настолько, что в документах населенный пункт уже называли городом Опидум по латыни. В 1355 году городу был дарован герб с изображением святой Екатерины. В 1378 году населенный пункт был официально наделен городскими правами и вступил в Ганзейский союз. Хотя есть данные, говорящие о том, что к Ганзейскому союзу или попросту к Ганзе Кулдыга принадлежала с 1277 года. Городок тогда был небольшой, поэтому и городской совет гигантоманией не страдал. Один бюргермейстер, то есть мэр города, один фогд, или говоря по-другому судья, пятеро ратманов, то есть рядовых членов городского совета, и один делопроизводитель. Вот, собственно, и весь городской аппарат. Где именно было выстроено здание ратуши для этого городского совета, как оно могло выглядеть, помимо гипотез, никаких точных известий нет. С точки зрения городского планирования, с точки зрения логики, ратуша должна была располагаться на тогдашней рыночной площади, которая находилась у церкви святой Екатерины. Значение Кулдыги резко возросло уже в конце XVI века после основания Курлянского герцогства. Кулдыга находилась в центре герцогства. К тому же местный замок был одним из самых больших и безопасных замков в новой стране. И Готтард Кетлер выбрал его в качестве одной из своих резиденций. Город стал своего рода необъявленной столицей. А 28 февраля 1567 года герцог утвердил имевшиеся ранее права города. Городские права за Кулдыгой были закреплены. Во время Большого городского пожара 1615 года значительная часть городских построек сгорела. Сгорела тогда и ратуша. Где была первая ратуша, есть предположение, но нет точных указаний. Но в итоге появилась смета на строительство новой ратуши, датируемая 1626 годом. Строилась вторая ратуша довольно долго. Летом 1630 года, то есть на 5-м году после начала строительства, по просьбе городского управления герцог представил для строительства бревна и камни из своих запасов. А в 1653 году, то есть более чем через 2 десятилетия после этого, после того, как герцог распорядился помочь со стройматериалами, городской совет жаловался опять-таки герцогу на то, что для строительства ратуши не хватает извести. И, мол, именно поэтому работы все никак не удается завершить. Так или иначе, но, наверное, известь получили, потому что в итоге строительство ратуши все-таки закончили. Ратуша была построена как одноэтажное деревянное здание. При строительстве использовались дубовые доски, это мы точно знаем, потому что именно они были указаны в смете. А из камня был возведен лишь высокий фундамент. Но, с другой стороны, строили на совесть, потому что прекрасно понимали, подвалы ратуши сразу были определены под городскую тюрьму. Причем первоначально здание ратуши было гораздо меньше, чем сейчас. Раза это в 2. В 18-м, потом еще в 19 веке здание прошло через целую серию ремонтов и реконструкций. Его расширили, и оно в конце концов приобрело свой нынешний внешний вид. В 2015 году это здание, которое достаточно уже серьезно разрушалось, было весьма серьезно реконструировано. Стены были выкрашены в черный цвет краской, приготовленной как в древности, смесью, в основе которой известь, льняное масло и деготь. Такой состав позволял в древние годы и в наши дни лучше всего сохранять деревянные стены от воздействия внешней среды. Двери реконструированного дома украшены широкими светлыми досками, которые набиты на дверное полотно своего рода такой елочкой. В центре кверху идут, а слева и справа с таким понижением, как когда-то в 17 веке, а может и раньше, такие же двери и делали. Доски эти прибиты к полотну двери кованными гвоздями, широкие шляпки которых создают дополнительное дуновение эпохи и дополняют общую картину своеобразные архаичные кованые ручки. Сейчас в здании расположен информационный туристический центр, а также кафе. Рассказ о здании старой ратуши будет не полон без упоминания о памятнике уроженцу здешних мест, актеру Эвальду Валтерсу, известному всей Латвии. У самых стен старой ратуши памятник этому актеру. Эвальд Валтерс, надо сказать, родился на хуторе Эглинеки в семье лесника, то есть практически в самой Кулдыге. После смерти отца семья переехала в город, в Голденген, как тогда называли сегодняшнюю Кулдыгу. После окончания школы Эвальд работал на спичечной фабрике «Вулкан», одна из крупнейших на территории Латвии, и заодно учился также на парикмахера, потому что до конца не был уверен, что же выстрелит. Выстрелило другое. В 1912 году он перебрался в Ригу, работал на винокуренном заводе «Шваба». После начала Первой мировой войны оказался в эвакуации и добровольцем поступил в действующую армию и был зачислен в 5-й земгольский полк, который командовал полковник Яким Вацитис. После демобилизации в 1920 году он 2 года учился в московской студии киноактера у Евгения Вахтангова и в латышском театре студии «Скатуве». И в 1923 году вернулся в Латвию с рекомендательным письмом от Петра Стучки, которое было написано на имя Райниса. С 1923 года Эвальд Валтерс работал в Лепойском новом театре, а в 1932 году создал и возглавил в Риге новый театр, который назывался Народным. С 1945 года служил в театре имени Райниса, не оставляя сцену даже в весьма преклонные годы, он считался виртуозным исполнителем небольших ролей комедийного характера. Таким он и запомнился как на сцене театра, так и во многих кинофильмах, в которых он охотно снимался. «Старость приходит к человеку, когда он теряет смелость», — говорил актер, встретивший на сцене свой столетний юбилей. Памятник Эвальду Валтерсу работы скульптора Оскара Миканса интегрирован в городскую среду, как сейчас говорится, то есть он не стоит на постаменте, а он буквально на самой улице, на проходе, на виду у всех издалека, прохожий, путник, турист увидит небольшой круглый стол, за которым сидит человек. И только подойдя ближе, приглядевшись, станет понятно, что это не просто столик ближайшего кафетерия, а это такой памятник. По другую сторону стола имеется пустой стул, на который желающие могут усесться, посидеть рядом с Эвальдом Валтерсом и сделать фотографию вместе со знаменитым актером. Это у здания старой ратуши. Старую стали называть после того, как около 1868 года по проекту архитектора Отто Дитце на той же площади в неоготическом стиле было построено новое здание ратуши Кулдыги. Здание удачно вписалось в городскую среду, его симметричный фасад ступеньками повышается с боков к центру и при этом точно так же ступеньками выступает вперед, от флангов к центру. В самом центре здания, над балконом, размещены часы. С одной стороны, практично, здание стояло фасадом городской торговли, торговой площади, с другой стороны символично. Городское самоуправление решает, какой час наступает в городе. Планировка здания симметрична и проста. Традиционно большой зал ратуши расположен на втором этаже, чтобы с балкона можно было обратиться к горожанам, собравшимся на рыночной площади у стен своей ратуши. Выступающие вверх декоративные башенки-фиалы добавляют готического сказочного настроения. Несмотря на это сказочное настроение, время нашего виртуального путешествия подходит к концу. Мне остается лишь поблагодарить слушателей за внимание, напомнить, что сегодня мы поближе познакомились со старыми ратушами Кулдыги и на этом попрощаться. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4.
Латвийское радио 4 с вами в Риге и Юрмале на 107,7 FM.
Как пел без фальши среди огней, среди теней, тому, кто видел много дальше, чем горизонты наших дней, тому, кто в скорби и обиде нас песни веру в жизнь вселял. Просторной будь ее обитель, как ветру вольные поля, людских надежд, людских событий.
воспоминаний.
Продолжим нашу программу. Сегодня в рубрике «На волне воспоминаний» король танго Оскар Строк. Он родился 6 января, по старому стилю 18-го, 129 лет назад, в Динабурге. Сегодня это Даугавпилс. Следующий год юбилейный, 130 лет со дня рождения композитора. Слово нашему корреспонденту Галине Грейдене.
В довоенные годы музыка Оскара Строка была очень популярной. Ах, эти черные глаза! Скажите, почему? Не покидай, я умоляю! Эти танго звучали в рижских кафе и ресторанах. Известной и даже, можно сказать, модной его музыка была и в России, и даже за рубежом. Сегодня мы вспомним записи, посвященные Оскару Строку, сделанные в разное время. Вспоминают актер Леонид Ленц и музыковед Марина Михайлец.
Оскар Строк – композитор, пианист, блестящий аккомпаниатор. Он весь свой творческий век жил у нас, в Латвии. Король танго, как его называла Европа в конце 30-х годов, Строк стал обычным подданным в стране, где к нему прикрепили ярлык представителя культуры загнивающего Запада. За что? За незабываемые танго. И в первую очередь, за черные глаза.
День весенний, все расцветая ликовала, сирень синяла, будя уснувшие мечты. Грусти тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас цвели цветы. Ах, эти черные глаза меня пленили, их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной. Ах, эти черные глаза меня любили, куда же скрылись вы теперь, кто дорог вам другой?
Музыку Оскара Строка исполняет на всех языках и поныне. Так получилось, что она очень популярна. Но вот я вынимаю книгу «Энциклопедия популярной музыки», открываю и не вижу этого имени. Оскар Строк здесь не фигурирует. Но вот если открыть уже эту книжку «Эстрада России 20 века», это лексикон, который издан сравнительно недавно. Уже здесь имя Оскара Строка фигурирует. Наконец-то. Поскольку в старых энциклопедиях советских он нигде не появляется. Почему? А многие считают, что Оскар Строк не был членом Союза композиторов. И поэтому правда значительно горше. В 48-м году, после известных постановлений об опере «Великая дружба» и многих других, он был исключен как музыкант, который не писал патриотических песен. Он писал музыку популярную. А это не соответствовало направлению Союза композиторов того времени. И вот только спустя почти 50 лет появилась вот такая книжка на латышском языке. Она называется «Сава краса варовиксне. Своя краска в радуге». Книга, на мой взгляд, очень интересная, поскольку ее задача, задача автора в этой книге была, ну, в какой-то мере восстановить справедливость, а именно назвать имена людей, деятелей искусства, которые были почему-то, по каким-то причинам забыты. И среди них имя Оскара Строка. Я бы сказала, что по-настоящему и серьезно именно здесь впервые в 1997 году среди прочих имен музыкантов забытых появляется имя Оскар Строк. И вот эта краткая заметка, в которой написана правда о Строке. И здесь можно впервые прочитать об Оскаре Строке, музыканта, рожденного в городе Даугавпилс, в славном городе, который там вырос, который там начал учиться музыке впервые. Затем уехал в Петербург, поступил в консерваторию, а спустя какое-то время, в 1922 году, году вернулся в Латвию, в Ригу и остался здесь навсегда.
Оскар Строк ушел из жизни в 1975 году в возрасте 82 лет.
Его хоронили на еврейском кладбище в Шмерле. Гроб установили в маленькой кладбищенской синагоге. Скорбела одинокая скрипка. Играл на ней тогда еще мало кому известный музыкант, рижанин Гидон Кремер. На кладбище стояла тишина. У вырытой могилы не было ни речей, ни музыки. Притихли галки на старых деревьях, которые, как часовые в почетном карауле, окружили кладбище.
Сюда, на это новое еврейское кладбище, к могиле Оскара Давидовича Строка, меня впервые привела старшая дочь композитора, Вера Оскаровна. И когда мы шли по этим аллеям, она мне рассказала одну из историй. Вообще очень интересно, она о нем, конечно же, рассказывала как о живом человеке. И вот якобы Строк, размышляя о том, что будет после того, как он умрет, как его будут хоронить, сразу же переживал, как в той сказке. Он говорил: вот я умру зимой, будет холодно. Верочка наденет платок, и ей будет несложно, тепло. А Женечка-то на кладбище будет стоять с непокрытой головой, он замерзнет, простудится. Строк умер 22 июня, летом. Каждый, кто приходит сюда, вспоминает его замечательные мелодии, его знаменитых рижских танго.
Вчера я видел вас случайно, об этом знали вы едва. Следил все время я за вами тайно. Вас затуманила печаль, нахлынули воспоминания, воскресли чары прежних дней, и пламя прежнего желания зажглось опять в крови моей. Скажите, почему нас с вами разлучили? Зачем навек ушли вы от меня? Ведь знаю я, что вы меня любили, но вы ушли. Скажите, почему?
В марте 2012 года на сцене Рижского русского театра состоялась премьера спектакля «Танго между строк» рижского драматурга Алексея Щербака. Спектакль шел в театре 9 лет. Его режиссер Игорь Коняев вспоминает, как возникла идея постановки.
Я могу сказать вам честно, что всего этого 2 года назад я не знал. Я знал, что существует композитор Оскар Строк, но я не мог идентифицировать ни его мелодию, ни его песни. И когда-то мы с Эдуардом Ильичем гуляли в Юрмале и услышали, что вот уличный аккордеонист играет мелодию, я сказал: Оскар Строк. И тогда родилась, по сути дела, от этой мелодии, от этого уличного музыканта, родилась идея сделать спектакль, который бы рассказал об Оскаре Строке, а главное, этот спектакль мог бы дать возможность спеть, сыграть, а зрителям услышать музыку Оскара Строка. И поэтому эта шальная идея у нас запала. Мы обратились к драматургу Алексею Щербаку. Это драматург, который живет в Риге, который пишет в Риге. И Алексей написал нам, мне кажется, абсолютно очень трогательную пьесу.
Роль Оскара Строка в спектакле «Танго между строк» играл Яков Рафальсон.
Я думаю, что уникальная ситуация с Оскаром Строком, потому что, я не знаю, как в мировой культуре, но уж точно, на территории бывшего Советского Союза это уникальная история и потом также, потому что, вы знаете, о Шекспире мы знаем больше. Хоть мы знаем только то, что он не автор своих произведений, но точно больше. Потому что, говорят, гений тот, которого все знают и никто не читал, то здесь, наоборот, все знают его произведения, и никто не знает автора. Я, когда приехал сюда в 64-м до 66-го года, я здесь в Риге был, И не знал, что здесь живет этот композитор. У меня было полное впечатление, что он где-то из 19 века. Когда я узнал, что он умер в 75 году, 22 июня, что он лежит на кладбище Шмерли, там, где лежит мой отец, я принес цветы отцу и нашел его могилу. Лично для меня эта история очень щемящая. Так как я выхожу на сцену Оскаром Строком, сказал бы: «Оскар Давыдович, прости нас за то, что мы тебе не додали вот того счастья, радости, которую ты принес огромному количеству людей. Да, не мы виноваты, но отобрать у композитора возможность писать – это страшный грех, потому что мы отнимаем то, что этому человеку дал Бог. Не мы вправе это делать».
Кстати, в феврале прошлого года пьеса «Танго между строк» была поставлена в Московском театре имени Вахтангова. Спектакль стал лауреатом премии «Звезда театрала 2021» в номинации «Лучший музыкальный спектакль». Роль Оскара Строка в нем играет Эльдар Трамов. А теперь об Оскаре Строке вспоминает Раймонд Паулс. Он был знаком с композитором. В то время маэстро был молодым, но уже слыл большим профессионалом в своей среде. Строк же был на пике популярности, но его не принимали в Союз композиторов, и только в 2008 году при содействии маэстро Оскар Строк был посмертно восстановлен в Союзе композиторов Латвии. Это беспрецедентный факт в истории этой организации.
Да, я был знаком. Я помню, уже это те старые времена, по-моему, это 50-е, 60-е годы, когда случайно я вообще узнал, что Строк живет в Риге. Мы же не знали никто, хотя мелодии были очень популярны, ими написанные, да, особенно танго. И он гремел уже, так сказать, не только по Латвии, он по всей России, по-моему, и за пределами вообще, и по Европе. «Ах, эти черные глаза», по-моему, это уже один из самых популярных его мелодий. И была такая ситуация, что этого композитора, конечно, в советское время, как говорится, прижали, не давая ему возможность публично выступать и так далее, и так далее. И он со мной имел когда-то беседу, чтобы помочь ему вступить в Союз композиторов. Но, несмотря на то, что я сам не был членом в эти годы, мы что-то старались говорить, но, к сожалению, это время... Он уже был, так сказать, в нежелаемых списках, и там уже ничего не могли сделать. На это время уже сейчас нельзя обижаться. Так было, поскольку мы знаем даже, что Шостакович был запрещенный композитор в свое время, и многие другие талантливые люди. Но, тем не менее, я думаю, что, несмотря на то, что он уже ушел в другой мир, может быть доволен тем, что его мелодия звучит сегодня и в новых аранжировках, особенно когда надо иллюстрировать то время, такие ретро-настроения, конечно, без его мелодии трудно обойтись.
Вы сыграли свою роль, чтобы Оскара Строка вернуть в Союз композиторов.
Я всегда просто считаю, что надо было восстановить это. Я просто подписал официальное там письмо.
Песни Оскара Строка пели легендарные певцы: Петр Лещенко, Константин Сокольский, Надежда Плевицкая, Федор Шаляпин, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко.
Напрасно вы мне не сказали, что наши чувства надо скрыть, что вы другой уж обещали навеки верность сохранить. И пишите мне в утешение, что вечно ведь нельзя любить, что это было увлечение, и я должна о вас забыть. Быть может, правы вы глубоко, разумно поступили вы, но это было так жестоко, что не простившись вы ушли.
Звуки, мысли, встречи. Солона Яхимович.